сохранении русского языка, наверное, не говорит только ленивый, а может быть, даже ленивый-то об этом говорит, потому что все цепляют эту мысль, и власть об этом говорит, и педагоги об этом говорят, и даже молодежь об этом говорит, интернет-сообщества какие-то созданы, которые занимаются сохранением русского языка. А действительно, насколько эта проблема актуальна с вашей точки зрения, как специалиста?
Эта проблема действительно очень важна, очень актуальна, особенно на сегодняшний день. И вы совершенно правильно сказали, что целый ряд и СМИ, и общественных организаций, и даже то, что у нас появилась какая-то такая молодежная орфографическая полиция, и, слава богу, руководители и области, и российские нашего государства руководители, они все обеспокоены состоянием русского языка. И не случайно русскому языку такое большое внимание уделяется, и не только в учебных заведениях, потому что с 2007 года у нас объявлено годом русского языка, теперь празднуется и День русского языка. И, конечно же, наше руководство понимает, что государственный язык должен быть действительно языком, который не только знают в школе, но и за ее пределами. А функциональная речевая грамотность наших граждан, и в том числе жителей нашей области, конечно же, оставляет желать лучшего. К нам пришел сегодня представитель чувашской общины и с таким большим душевным трепетом говорил о том, что надо защищать русский язык от безобразного количества ошибок. И он приводил конкретные примеры ошибок на наших баннерах. И вот вы понимаете, я, честное слово, первый раз вижу человека, который так эмоционально защищает фактически, ну, не радостно, родной для него язык. Но он считает так, если это язык государственный, и в Чувашии это язык русский государственным языком является, то он должен быть действительно сохранен от проникновения туда всего того, что его искажает, портит. И действительно есть чем гордиться, потому что язык наш великий язык. И правда, мы можем говорить о том, что сейчас его позиция немножечко, может быть, на международной арене ослабела, что, может быть, действительно сейчас нет такой популярности его. Но ведь это от нас зависит. Это зависит от носителей русского языка, от того, как мы относим к своему родному языку, и тогда уважение будет и со стороны других народов. А потом, вот вы знаете, долгое время говорили, вот мы не боремся с засилием иностранных слов. Действительно, честно говоря, у нас очень много в русском языке заимствованных слов. Но английский язык, а он остается международным языком, он как раз считается самым демократичным и либеральным по отношению к заимствованием из других языков. Поэтому он и такой популярный, что он не делал запретов никаких. И я полагаю, что язык сам очистится от того, что не надо. Он сам берет в себя то, что нужно, а то, что не нужно, он отвергнет. Ну, так ведь и происходит в языке. И я не считаю, что наш русский язык вот на современном этапе стал хуже. Другое дело, как мы к нему относимся, как мы его бережем. Вот сейчас существует термин, он стал популярным, экологии русского языка. То есть сохранение. Не только природу мы должны оберегать, не только человеческое здоровье мы должны оберегать, но и язык наш оберегать. И поэтому, конечно же, за тем, как мы говорим, а мы немножко себе позволяем говорить, не соответствуя нормам русского литературного языка. И, конечно же, об этом нужно заботиться, начиная с детского сада, начиная с семьи. Вот если это у нас пойдет на уровне как раз, ну, можно сказать, младенческом еще. На этом уровне привитие культуры русской речи, тогда, наверное, и язык наш не будет коверкаться, тогда, наверное, молодежь не будет писать смски таким албанским непонятным языком, хотя сейчас уже от него отошли, от этого албанского языка, и уже меньше
ошибок. Молодежный сленг, мне кажется, да. Он всегда присутствует и в любое время.
Да, ну и меньше уже стало вот этих сленговых словечек, то есть это, так скажем, баловство, а это баловство, оно проходит. Вот прошел какой-то период такой, когда начались вот эти
все... Понимаете, не отменяет, вообще-то говоря, знание классического русского,
да,
на самом
это
деле.
Может быть, да, это может быть не потому, что они неграмотные, а просто потому, что, ну, так модно, так клево.
Вот это, да, как, да, используя заимствованное слово, трендово сейчас,
да,
говорят.
Вот новый термин, да, трендово. Да. Вот им хочется быть в тренде, вот я так полагаю.
Ну, вот вы говорите, что сейчас жалуются на большое количество заимствований в русском языке, на сленг. Можно много на что жаловаться, но что негативнее всего влияет на русский? Какие
однозначно факторы? Ответить вот просто однозначно нельзя. Я полагаю, что тут много тех источников, которые, может быть, вот немножечко забивают тот литературный русский язык, чистый, которым, может быть, надо было бы нам всем говорить. Вот сейчас пишется очень большое количество научных работ. И если мы посмотрим работу даже вот в области языкознания, то мы увидим там столько новых терминов, столько новых выдуманных иногда, а может, иногда даже псевдонаучных терминов, которые можно было спокойно заменить русскими словами. Я не за то, чтобы быть консервативным, консервативный, чтобы говорить о том, вместо франт идет там по бульвару из театра в цирк в галошах, говорить, как Карамзин предлагал, говорить, как шишковисты, там, хорошилище грядет из ресталища на позорище в мокроступах. Нет, я не за это. Но я считаю, что все равно должна быть какая-то умеренность и аккуратность. А Пушкин так говорил, чувство соразмерности и сообразности в употреблении вот именно и лексики, и вообще в пользовании языком нашим великим и могучим. И поэтому, что здесь плохо, что угрозу представляет? Да, наверное, угрозы-то нет, потому что я еще раз говорю, что язык сам очистит себя. Но вот лексика, нецензурная в том числе, инвективная или обсценная ее даже называют, вот это страшно. А страшно еще потому, что молодежь очень часто именно разговаривает на мате, на этой лексике. Вот это страшно. А все остальное, ну что, я думаю, что ничего такого угрожающего для языка не несет. Просто действительно нужно на каждом каком-то своем уровне стараться, чтобы нормы литературные, они использовались, языком пользовались свободно и правильно, и тогда язык наш сохранится в чистом виде.
Нужна ли русскому языку как государственному государственная поддержка?
Безусловно. Я уже сказала о том, что у нас год русского языка объявлен был 2007 год, и мы выступали активно и в администрации городской.
Год.
Да, что у нас каждый год в день рождения Пушкина день русского языка. Но можно сказать, что это мероприятие. Мероприятие.
Это даже не точечный удар.
Да. Но дело в том, что, допустим, сейчас ситуация, которая именно складывается с государственным языком в России, она все-таки контролируется нашим руководством. И вот в этом плане я, например, считаю, что руководство делает для этого много. В частности, сейчас создаются ассоциации учителей русского языка, ассоциации преподавателей русского языка. В частности, вот я на одном из совещаний при администрации президента по этому поводу была. И это тоже определенная попытка как-то изменить положение с русским языком. И я считаю, что это хорошо. Ну и кроме того, вот когда мы готовим учителей русского языка, то у нас в стандарте есть для подготовки учителя есть определенная, так скажем, содержательная часть стандарта, которая предполагает популяризацию русского языка, проведение, так скажем, работы с населением. Потому что каждый учитель, прежде всего, кто? Даже не только население, но и в городе. Кто пропагандирует русский язык? Конечно же, учитель, конечно же, журналист. То есть те люди, которые сами должны владеть этим языком хорошо и нести правильный язык в массы.
Вот, коль уж вы заговорили, вообще, как мне кажется, конечно, на учителей словесников ложится огромная ответственность,
да,
потому что они, как, скажем так, чистые носители, они должны этот язык подарить своим ученикам, вот должны дать им основы, которые они уже потом, они грамотные молодые люди,
подготовленные,
смогут отдать своим детям. А вообще сегодня к учителям-словесникам жизнь какие требования предъявляет? Ведь язык действительно меняется, он живой, подвижный, и, наверное, сами учителя должны быть в этом плане мобильные, восприимчивые.
Безусловно. Учитель – это, я считаю, основной, особенно учитель русского языка, хотя и учителя других предметов здесь тоже определенную роль играют. Должен быть действительно сам носителем русского литературы, языка, и пропагандировать именно, и популяризовать именно такой литературный язык. Дело в том, что вот сейчас вышел профессиональный стандарт учителя русского языка, ну, концепции пока профессионального стандарта. Минтруда, ну, теперь решил, что вместо всяких должностных инструкций, квалификационных требований, будет по каждой профессии введен стандарт. И в том числе вот концепция стандарта именно подготовки учителя русского языка сейчас обсуждается. И вы можете себе представить, сколько там новых, так скажем, требований к учителю русского языка. Не только в плане того, что он должен свой предмет любить и знать, но и в плане того, что он должен знать и психологию ребенка, то есть быть психологом, и педагогику, и воспитательную работу, и уметь провести экскурсию, то есть он должен быть и экскурсоводом, он должен знать иностранный язык. То есть вот если мы прочитаем этот стандарт и те требования, компетенции, которые заложены в этот стандарт, то мы увидим, что учитель должен быть таким разносторонним, так подкован, что, честно говоря, чтобы этому всему обучиться, нужна целая жизнь, а не только то, что учитель закончил. Ну, учитель должен всегда учиться.
Не знаю, мне кажется, человек, который только закончил педагогический вуз, он еще совсем не готовый учитель. Он еще только начинает свой путь. Может быть, это и неплохо, что в этом стандарте написано такое количество компетенций.
Конечно, неплохо, потому что я еще раз говорю, что каждый человек, он должен не только от сих до сих знать что-то в любой сфере, он должен быть действительно...
Это очень ограничено.
Да, он должен быть действительно человеком очень, так скажем, широких знаний и в то же время что-то знать очень глубоко, так, чтобы это было его действительно профессией, в любой профессии. А учителю тем более, потому что он учит других. Но, с другой стороны, вот вы говорите, начинающий. Конечно, начинающий, наверное, не обладает и глубиной знаний, но чаще всего не столько глубиной знаний, сколько опытом педагогическим. И тем не менее, вот мы смотрим работы научные в рамках проведения научной практической конференции учителей, в том числе по разным предметам, в том числе вот учителей-словесников. И мы видим, что начинающие, вот наши две выпускницы, например, я их работу смотрела, они неплохие заявки делают в своих научных работах, потому что они более подготовлены в этом плане, как работать над какой-то научным исследованием, научной статьей. То есть они многое пока еще не умеют, но они смелее. Они, может быть, пока еще не окунулись полностью в эту работу и, может быть, не так загружены рутинной работой, как опытные учителя. У них, может быть, еще вот этот задор молодой не прошел.
Взгляд свежий.
Да, взгляд более свежий. И неплохо. Конечно, понятно, что не всегда выигрывает молодежь, потому что, действительно, педагогике надо учиться всю жизнь. Но, тем не менее, за них стоит порадоваться. Мы готовим неплохих выпускников.
А вообще вот эти принципы подготовки, они во времени как-то меняются? То есть, даже я неправильно вас спрашиваю, они, безусловно, во времени
со
меняются.
Со временем, конечно,
да.
Конечно.
Но от чего вот эта конъюнктурность зависит?
Она зависит от потребностей общества. Общество диктует, каким должен быть профессионал в той или иной сфере, в том числе учитель. Вот изменилась сейчас ситуация, появились новые информационные технологии. И не важно, что у нас есть учителя информатики. Это само собой. А учитель русского языка, он тоже должен владеть всеми новыми технологиями, и компьютерными, и мультимедийными технологиями для того, чтобы суметь свой предмет преподнести так, чтобы он был детей мотивировать на изучение языка. То есть общество, жизнь меняющаяся, прогресс науки и техники, вот они все влияют на подготовку учителя и предъявляют требования сами, так скажем, граждане нашего общества.
Еще одна важная тема – это, собственно, программа. И программы, которые сегодня дают возможность изучать тем или иным способом русский язык. Вообще, русский язык, мы сегодня уже с вами не раз это подчеркнули, он очень живой, очень подвижный, как и любой другой, наверное, он такой организм меняющийся. А вот сами программы, они отражают двойственность языка и его и подвижность, и его постоянство.
Стабильность определенная.
Конечно.
Дело в том, что программа у нас меняется достаточно часто и, может быть, с такой скоростью, с какой бы не очень хотелось. А программа зависит от федерального государственного образовательного стандарта, так называемая ВГОС. Вот сейчас только что мы готовим по ВГОСам третьего поколения учителей русского языка. Они, правда, сейчас называются не учителя, а бакалавры по профилю русский язык. И буквально вот в связи с документами и профессиональным стандартом, и концепцией поддержки развития педагогического образования, они почти параллельно вышли, эти два документа, мы уже должны перейти на ВГОС 3+. То есть мы еще не дошли по тем ВГОСам, еще не выпустили, не сделали выпуска, а у нас уже новый ВГОС. Он, правда, тоже на компетентностной основе построен, но совершенно изменилась ситуация именно вот с тем, что мы должны выпустить. Потому что если раньше мы выпускали учителя, и я считаю, что это было очень хорошо, мы готовили учителя русского языка,
это
и литературы.
В общем, логично предположить,
да,
что педагогический
вуз выпускал учителя. Да, сейчас мы готовим бакалавров педагогического образования.
Для меня лично вообще непонятно, что это.
И магистров. Будем вот программу, уже план сделали, программу будем готовить. А магистров педагогического образования. А в ГОС 3+, уже нам диктует готовить и бакалавров-то разного уровня. Это будут бакалавры педагогического образования, бакалавры не педагогического образования и академические бакалавры и, соответственно, там магистратура. То есть меняется все очень быстро. Само содержание, может быть, предмета русский язык, оно все-таки традиционно. И слава богу, потому что там есть и история языка, и общее языкознание, то есть связь русского языка с другими науками. Там есть и все то, что связано с современным состоянием языка. Это очень хорошо. Но вот сами компетенции, которые мы должны вырабатывать у бакалавра того такого или другого уровня, они, конечно же, меняются. То есть жизнь нам, опять же, диктует, но, может быть, слишком быстро, не так, как хотелось бы, потому что нужно все-таки, чтобы что-то устоялось, чтобы был какая-то
чтобы
уже...
Чтобы попробовать что-то пощупать,
уже продукт, чтобы вышел продукт. Ну вот пока мы еще не выпустив продукты, готовимся составлять новые программы. А это тяжело и в плане того, что, так скажем, мы не видим результатов еще своего труда, а во-вторых, потому что нам снова нужно создавать новые программы, новые учебные планы и так далее.
Вот вы говорите о том, что содержание программ учебных, оно по факту...
Ну, стабильно,
более-менее стабильно,
да, более-менее.
Да. И, наверное, более-менее стабильно содержание школьных программ. Но при этом существует огромное многообразие учебников. И, в принципе, у нас каждая школа учится по тому учебнику, который она выбрала. Вот это вообще плюс для русского языка или все же минус такое многообразие?
Здесь нельзя сказать однозначно, плюс или минус. Дело в том, что возможность учителю выбрать тот или иной учебник – это очень неплохое начало. Потому что нет, конечно, принципиальных различий между учебниками, но способ подачи материала и, так скажем, объем информации, которая по тому или иному вопросу в учебнике заложена, она, конечно, разнится. И поэтому, когда учитель имеет возможность выбрать, то, конечно же, это дает ему право считать, что вот он ведет, так скажем, своих детей, ну, более оптимальным способом к получению знаний. Правда, вот сейчас в ГОС-2 пробируются у нас в городе тоже, в том числе, вышли. Они, правда, вышли еще пока для начальной школы. Но дело в том, что уже пилотный проект, у нас три школы в городе, это 20-е, 64-е, 65-е, они уже вот на уровне 6 класса, то есть второй год работают, как площадки, где пробируются вот эти в ГОС, где речь идет об универсальных учебных действиях и формирование компетенций у учащихся. Но дело в том, что пока новых учебников, которые бы вот абсолютно именно реализовали бы эти новые ВГОСы, не создано. Хотя у нас неплохие учебники, в частности, по русскому языку. Правда, мне, вот как если бы меня спросили о том, какой я предпочитаю учебник, то я бы сказала, что все-таки комплект под редакцией Шанского Николая Максимовича, он наиболее апробированный, прошел уже большую школу реализации всех его идей непосредственно на практике, и он более совершенный, чем, например, другие учебники. Хотя у нас в Пензе где-то уже, наверное, порядка 5 таких комплексов, составленных разными авторами, действуют. И тут с этой стороны хорошо, что учитель вправе выбирать. Но тут есть другой момент. Некоторые подходы к анализу языковых явлений, к их рассмотрению, к их изучению, они, может быть, не совсем удачны. И когда учитель ведет, допустим, по одному учебнику эту тему, то она, к сожалению, потом не выходит, например, в тот же самый единый государственный экзамен. Ну, я не буду называть автор, но, по крайней мере, классификация видов придаточных. Вот эта тема, например, она по-разному трактуется в разных школьных учебниках, и не каждая классификация находит отражение в едином государственном экзамене в контрольно-измерительных материалах. И получается, что учитель должен, несмотря на то, что в учебнике дается такая трактовка, такой подход лингвистический к материалу, он должен все-таки и равняться на то, что ожидает выпускника.
Вы буквально предвосхитили мой вопрос о едином государственном экзамене. Я не раз и не два слышала мнение экспертов о том, что единый государственный экзамен в той форме, в которой он сегодня есть, очень сильно сужает круг знаний выпускников, потому что вот эта вот тестовая форма, она... Ну, в определенном смысле бьет по хвостам. Вот как считаете вы?
Ну, вот тут я бы вам возразила в какой части вашего вопроса? Что он сужает круг знаний? Нет, наоборот. Как раз материалы контрольно-измерительные единого государственного экзамена, они включают в себя очень широкий круг вопросов. В устной беседе я такой круг вопросов затронуть не смогу. Дело тут в другом. Поэтому и мое отношение к ЕГЭ тоже неоднозначное. Я, как председатель предметной комиссии, вот с 2003 года, когда наша область вступила в режим единого государственного экзамена, или ЕГЭ, как говорят его, вот я как раз... так скажем, что называется, через себя пропускаю вот этот экзамен и смотрю на то, как сдают наши выпускники этот экзамен, и переживаю, волнуюсь, потому что несу определенную ответственность. Так вот, круг-то знаний как раз широкий. Как раз здесь и теория, и грамотность проверяется, и умение, так скажем, излагать мысли свои в виде связанного высказывания, часть С, творческая часть. Дело в другом. Дело в том, что в связи с нашими достижениями и интернет-технологиями нас оказывается... доступным материал для того, чтобы его, не думая, без осмысления, переписать в свои бланки ответов и получить вот то, что мы получили в этом году, когда очень многие ответы были заранее выложены в интернет, и дети, соответственно, воспользовались этими ответами, особенно части С, ну и другими, конечно. И вот это обидно. Хотя сейчас, вот я опять же недавно приехала с совещания в ФИПИ, Федеральном институте педагогических измерений, где как раз говорили представители из Рособранадзора о том, что будут приняты все меры для того, чтобы подобное не повторилось, чтобы ничего не было выложено в систему интернет, и чтобы действительно это был экзамен, проведен по всем правилам и нормам проведения экзамена как такового. Но, тем не менее, второй момент – это то, что когда я принимаю экзамен у ученика, я вижу его глаза, я вижу, как он мыслит, я вижу, насколько он умеет, так скажем, исправлять даже свои ошибки, если он где-то ее допустил, но он подумал и смог найти правильный код, правильное решение.
В личной беседе да. Невозможно калькировать готовый ответ.
Да. А там это, конечно, к сожалению, утрачивается. Я не вижу ребенка, не вижу его реакции на мои замечания. И, собственно, даже не вижу его отношения к тому, что он выполняет. Потому что иногда это просто как угадайка бывает. Ну, в общем-то, этого не избежать. Что в тесте ребенок наугад ставит значок напротив там правильного ответа или записывает его в бланк ответ. Вот эти две вещи, конечно, вот тут они, да, заставляют задуматься о том, что изменить в этом экзамене, чтобы он действительно был на пользу всем нам, и сдающим экзамен, и принимающим его. Ну и потом третий момент, который меня тоже как-то вот в этом плане настораживает. Ведь что у нас получилось? В ГОС наш предполагал, и государственный образовательный стандарт вот первого поколения для общеобразовательных школ предполагал, что дети должны с 9 буквально класса готовиться к выбранной профессии. То есть создаются профильные классы, и ребенок целенаправленно уже как бы углубляется в ту сферу деятельности, которую он собирается для себя выбрать. А поскольку сейчас в ВУЗ ребенок попадает по баллам, по сертификатам, а, кстати, в этом году было уже объявлено, что сертификаты будут только электронные, что не будут выдаваться бумажные, чтобы их не подделывали и так далее на местах. Ну, это уже тоже мера предосторожности. Так вот, когда ребенок приходит по совокупности баллов, то он не выбирает любимую профессию, к которой он, может быть, и готовился в школе, а он выбирает место, куда можно поступить по набранным им баллам. Вот это тоже плохо. То есть вот этот вот профилирующий момент и мотивация, с которой ребенок занимался этим профилем, исчезает, нивелируется. Вот это, я думаю, что не очень-то хорошо.
Вот в части русского языка сегодня заявлено о том, что будет возврат сочинения как итоговой формы аттестации. Сможет ли вернувшееся сочинение в какой-то мере исправить ту ситуацию, те пробелы в ЕГЭ, которые сложились?
Дело в том, что, во-первых, разговор о сочинении пока еще только идет, это обсуждение идет. Более того, даже высказывают мысли о том, что сочинение будет как бы допуск к единому государственному экзамену, то есть на уровне школы он будет решаться вот именно как допуск. А во-вторых, но поговаривают, и вот представитель Рособранадзора сказал, что в 2015 году сочинение будет. В каком статусе, в каком ранге оно будет включено в экзамен, пока еще не ясно, но оно будет. Но вот тут есть еще один момент, о котором я хочу сказать, и который вызывает, конечно же, большие сомнения о том, надо ли вот так быстро переходить, опять же, на этот вид выпускного экзамена. Дело в том, что дети недостаточно, а если еще речь сказать, плохо читают. Даже вот в части С, сочинение творческого рассуждения по русскому языку, нужно будет приводить два аргумента. Один из них литературный. То есть аргумент, который подтверждает какую-то мысль, высказанную выпускником, на том основании, что им прочитано, то, что он узнал из курса литературы. И, честно говоря, не всегда на высоте эта аргументация, потому что дети плохо читают. Это не секрет. Вот следующий год, 2015, будет год чтения. Ну, дай бог, если они у нас, опять же, книги возвратятся. Неважно, в каком виде, в электронном ли виде, в бумажном ли виде, это неважно. Но ведь книги сейчас пока не в чести, и читают они очень мало. В лучшем случае они смотрят фильмы, экранизации, и то не по классическим произведениям. Поэтому вот в этом плане сразу заявить о сочинении как основном, так скажем, экзамене на этом этапе выпуска школьника из стен учебных заведений, наверное, тут еще нужно много раз подумать, делать ли его таковым. Потому что пока у нас дети не приобщаются к чтению, как это когда-то было, когда мы составляли дневники внеклассного чтения, чтения, когда, так скажем, на занятиях мы пересказывали эти прочитанные произведения. Вот если сейчас особое внимание на это чтение обратить, вернуть книгу ребенку, то, может быть, тогда есть смысл говорить о сочинении. А пока, я думаю, в этом плане тяжеловато придется. Хотя у нас было ведь сочинение. У нас, вот на моей уже памяти, у нас было несколько раз попытка изменить сочинение, чтобы оно было самостоятельным. Вначале у нас были сочинения, ну, так скажем, в эпоху советскую. Я нисколько не с иронией говорю об этом, потому что в это время я училась и считаю, что ничего крамольного в плане школьного образования как раз не было. Как раз мы любили книгу, мы занимались серьезно. Дело не в этом. Когда у нас сочинение как бы предлагалось по заранее отработанным темам. Это был там «Герой нашего времени», допустим, или «Кого ты считаешь современным человеком», или там «Комсомольцы наших дней» и так далее. Может быть, такие высокие патриотические темы. Но да, но мы их готовили. Да, но мы их готовили. И одна из них, там, или две-три из них, выбирались для того, чтобы дать их на экзамене. Прошло это время, посчитали, конечно, изменилась ситуация, изменилась жизнь общества, поменялась, так скажем, и идеология в стране, и появились другие темы. Эти темы давались по блокам, по, так скажем, временным рамкам на основании литературных произведений и так далее. И они тоже были. Их прорабатывали в течение там 10-11 класса, и они потом выносились на сочинение вот на выбор. Тоже было неплохо. То есть попытка сделать сочинение как выпускную работу, которая подтверждает, что ребенок владеет языком, что он может свои мысли формулировать. Ведь сочинение – это еще и проверка зрелости определенной. И это было. И это было неплохо.
Это же двойная оценка. Вот я, да. Я помню, я писала в 11 классе сочинение. И двойная оценка и за грамотность, и за содержание. Да. Все и проверено, на мой взгляд, было.
И это было неплохо, да.
Конечно.
Но вот поскольку сейчас мы все-таки немножечко запустили вот этот вот момент с чтением, я это сужу, опять же, по части С, где аргументация литературная может иногда быть приведена на уровне сказки «Колобок». Или, в лучшем случае, Тургенев «Муму». Но это редко, слава богу, редко. Все-таки у нас есть читающие дети, и их больше гораздо. Но, тем не менее. А ведь сочинение на литературную тему, оно требует очень глубокого осмысления. Не только знания произведения, но и знания и мировоззрения автора. И, так скажем, исторической подоплеки, эпохи, какое это создавалось произведение. То есть здесь много слагаемых. И чтобы зрело рассуждать по поводу какой-то темы на основе литературного произведения, нужно, конечно же, думать и уметь мыслить, и уметь анализировать, глубоко причем анализировать. Вот это мое мнение.
Я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое спасибо.
Спасибо. Если я, так скажем, вам как-то помогла разобраться в этих вопросах, я очень довольна.